שלום, אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף י"ח, או עמוד 18. אנחנו נמצאים בחלק הסתכלות פנימית, באות ט"ו. את הספר אפשר להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר. פרק ג', כותרת ביאור מחצבת הנשמה. אות ט"ו. ועתה התבאר עניין מחצבת הנשמה, שאמרו שהיא חלק אלוקי ממעל וכו'. שהקשנו לאל איך ובמה תשתנה צורת הנשמה מאורו הפשוט, עד שתהיה נבדלת בזה מן הכל. התברך, אתה מובן כי נעשה בה באמת שינוי צורה גדול, כי הגם שהוא התברך כולל כל הצורות שאפשר לחשוב ולערער, אמנם אחר האמור לאל אתה מוצא צורה אחת שאינה כלולה בו התברך. בעינו הצורה של הרצון לקבל, שחס ושלום ממי יקבל. אמנם הנשמות שכל בריאתני משום שרצה התברך להנות להן, שזוהי מחשבת הבריאה, כנ"ל. אם כן, בהכרח שנטבע בנשמות החוק הזה, לרצות ולחשוק לקבל שפעו. ובזה נמצאות נבדלות הימנו התברך, משום שנשתנתה צורתן הימנו התברך, שכבר נתבאר שמהות גשמי נחלקת ונבדלת על ידי כוח התנועה וריחוק המקום. והמהות הרוחנית נחלקת ונבדלת על ידי שינוי צורה. ולפי השיעור שבהשתנות הצורה זה מזה, כן ישוער המרחק בין זה לזה. ואם שינוי הצורה יגיע להופכיות ממש, מן הקצה אל הקצה, אז נעשה חיתוך והבדל גמור, עד שלא יוכלו לנוק זה מזה, כי זרים נחשבים זה לזה.
אז מכאן אנחנו רואים מאיפה באה הנשמה, מהי נשמה, חלק הולכה ממעל, זה האור העליון, שנמצא בתוך רצון לקבל, שמפריד את האור העליון מהבורא, וכך נעשה בעצם איזה מין כדור כזה, שמבחוץ כולו הוא רצון לקבל, שמחזיק אותו, בתוכו את האור העליון, וזה אלו הנשמות, זאת אומרת חלקים מהנשמה האחת של אדם הראשון, שהייתה כך כאחד לפני החטא. כן, לכן נקרא מחצבת הנשמה. שאלות? אז נמשיך.
פרק ד'.
בבוקר מלא שאלות, בערב ככה רגוע. נו.
פרק ד'. כותרת, אחר הצמצום והמסך שנעשה על הרצון לקבל, הוא נפסל מלהיות כלי קבלה, ויצא מהמערכת הקדושה, ובמקומו משמש האור חוזר לכלי קבלה, והכלי של הרצון לקבל ניתן למערכת הטומאה. עוד את זין.
שוב, תעשה
בבקשה. שוב?
כן.
אחר הצמצום והמסך שנעשה על הרצון לקבל, הוא נפסל מלהיות כלי קבלה, ויצא מהמערכת הקדושה, ובמקומו משמש האור חוזר לכלי קבלה, והכלי של הרצון לקבל ניתן למערכת הטומאה. אות זין.
זאת אומרת, רצון לקבל ללא מסך נמצא במערכת הטומאה, רצון לקבל עם המסך נמצא במערכת הקדושה. כן.
אות זין. אחר הצמצום והמסך שנעשה על כלי הזה שנקרא רצון לקבל, הוא נתבטל ונפרד ויצא מכל המערכת הקדושה, ובמקומו נתקן אור חוזר להיות כלי קבלה. ותדע שזה כל ההפרש בין הביאד הקדושה לבין הביאד הטומאה, כי הכלי קבלה דה הביאד הקדושה הם אור חוזר המתוקן בהשוואת הצורה לאינסוף, והביאד הטומאה משמשים עם הרצון לקבל שנצטמצם, שהוא צורה הפוכה מאינסוף. ועל ידי זה הם נחתכים ונבדלים מחיי החיים שהוא אינסוף.
זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שבורא ברא, רצון לקבל ללא מסך, משתמשים בו ביד תומה, רצון לקבל עם המסך, משתמשים בו ביד הקדושה. זה כל ההבדל בין קליפה לקדושה. כן? כן?
מערכת קדושה ומערכת תומה, זה אותו דבר?
זה מקביל. מה זה אותו דבר?
שני מקומות, אני לא יודע איך לתאר את זה.
זה רצון לקבל, ש... שאם הוא עם המסך זה קדושה, ובלי מסך תומה.
אז זה דבר אחד בשינוי יחס, זה לא שני דברים, זה לא שני...
לא מבין. אתה רוצה, אתה רוצה להגיד שהם, שהם ממש אותו דבר, שניהם?
מה זה מערכת? מערכת כזאת ומערכת כזאת. במקום שיש קדושה יש גם טומאה, או שיש או טומאה או קדושה. ואז איפה הקדושה?
מה זה במקום אני לא יודע, כי מקום זה כבר רצון לקבל.
אם יש טומאה, יש קדושה?
ש... מציאות התומה מחייבת הקדושה.
יש שתי מציאויות של קדושה ותומה, ואתה יכול להיות או בזה או בזה, או שיש מציאות אחת ואתה או בתומה או בקדושה?
לא, יש זה לעומת זה ברא אלוקים, או בקדושה או בתומה אתה יכול להיות.
אז יש שתי מערכות, זה וזה.
מערכות שתיים, אבל איפה נמצא הרצון לקבל, איפה נמצאת הנשמה? קובע האדם.
אז יש שתי מערכות,
כן.
ולא שתי...
מקבילות. יש שתי מערכות מקבילות, מערכת תומה ומערכת הקדושה. איפה להיות, איפה מקום של הנשמה, נקבע על ידי פעולות האדם.
וכשהאדם במערכת קדושה, איפה מערכת התומה? מה קורה איתה? מה קורה?
מערכת קיימת. מערכת לא שייכת לנשמות. ישנה מערכת. נשמה יכולה להיות במערכת אחת או במערכת התוצאה השנייה. כן.
כותרת, האדם ניזון משמרי הקליפות ועל כן משתמש עם הרצון לקבל כמוהם. עוד י' זין. ובזה תבין שורש הקלקולים שנכלל תכף במחשבת הבריאה, שהיא כדי להנות לנבראיו, אשר אחר כל ההשתלשלות היי עולמות הכוללים, שהם אדם קדמון והביאה, ונתגלו הקליפות גם כן בדלת עולמות הביאה דתומאה, בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. אז נמצא לפנינו הגוף האחור הגשמי שנאמר עליו כי יצר לב האדם רע מנעוריו, משום שכל יניקתו מנעוריו הוא משמרי הקליפות, שכל ענייני הקליפות והתומעה הוא עניין צורת הרצון אך לקבל שיש בהם, ואין בהם הרצון להשפיע ולא כלום. ובזה נמצאים הפוכים ממנו התברך, שהוא התברך אין לו רצון לקבל חס ושלום כלל וכלל, בכל רצונו הוא רק לענות ולהשפיע. ועל כן נקראות הקליפות מתים, כי בהיפוך צורתה מחיי החיים נמצאים נחתכים ממנו, ואין בהם משפעו התברך כלום. ועל כן גם הגוף הניזון על ידי שמרי הקליפות נמצא גם כן נחתך מחיים, והוא מלא זוהמה. וכל זהו משום הרצון אך לקבל ולא להשפיע הנתבע בו, כי רצונו תמיד פתוח לקבל העולם ומילואו לתוך ביתנו. ועל כן רשעים בחייהם נקראים מתים, כי מתוך שינוי צורתם עד לקצה משורשם, שאין להם מבחינת ההשפעה כלום, נחתכים ממנו התברך והם המתים ממש. ואף על גב שמדומה שגם הרשעים יש להם מבחינת ההשפעה שנותנים צדקה וכדומה, אמנם כבר אמרו עליהם בזוהר בכל חסד דאבדין לגרמאי הוא דאבדין, שעיקר כוונתם הוא לעצמם ולכבודם, עיין שם. אמנם הצדיקים העוסקים בתורה ובמצוות, על מנת שלא לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרם, מזכחים את גופם בזה ומהפכים את כלי הקבלה שבהם, על בחינת ההשפעה. על דרך שאמר רבנו הקדוש, גלוי וידוע וכו', ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, ובזה נמצאים דבקים בו יתברך ממש, להיות שצורתם שווה לגמרי ליוצרם, בלי שום שינוי צורה כלל, וזה שדרשו זל על הפסוק, ולאמור לציון עמי אתה, ודרשו עם מי אתם בשותפות, אשר הצדיקים הם השותפים עם הבורא יתברך, בהיות שהוא יתברך התחיל הבריאה, והצדיקים גומרים אותה, להיותם מהפכים כלי הקבלה על כלי ההשפעה.
שאלות? זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? כל אחד ואחד משתמש עם הרצון לקבל שלו, שאנחנו לא נתבלבל אם אדם נותן צדקה ומקיים איזשהו פעולות, זה הכל לא שייך מה הוא מקיים, אלא הכל זה הולך לפי הכוונה שלו, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה אפשר רק על ידי האור העליון בתנאים מיוחדים להשיג, שזה כבר כמו שאנחנו לומדים בעבודה הרוחנית שלנו. אבל בלי זה ודאי שכולם מלכתחילה נמצאים ברצון לקבל איך לקבל, ומשתמשים בכלים שלהם ודאי רק לקבלה. לכן כולם בחזקת הרשעים. שאלות? כן.
עבודה בדעת ולמעלה מהדעת, זה מתחת לצמצום ואחרי הצמצום, או שזה לפני המסך ואחרי המסך?
צמצום א', אתה מתכוון שיהיה באינסוף?
כשאנחנו לומדים שאנחנו צריכים לעשות צמצום, מסך, ואז אור חוזר.
כן.
אז כשאני עובד ומנסה לעבוד, להגיע למעל הדעת, האם זה אומר שאני עכשיו בונה או עושה צמצום, או שאני כבר מייצר מסך?
לא. אם אתה מחליט, אני לא יודע מאיזה נקודה אתה מחליט, אם אתה מחליט שאתה רוצה...
ריזש, אני לא יודע בכל תשקי אתה ריזש. אם אתה ריזש לעבוד את духовную работу делать, то ты должен прийти к сокращению. Да? К сокращению ты приходишь при условии, что ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику. Он совершает сокращение. Для этого ты должен включиться в десятку и пригласить свет. Свет, который приходит, он в тебе делает сокращение. После сокращения ты уже начинаешь правильно взвешивать, что ты можешь сделать в твоих силах, насколько ты можешь быть в отдаче, получение ради отдачи, отдача ради отдачи и так далее. Так экран — это, в общем-то, усилие подняться над знанием? Нет. Экран — это тоже результат высшего света, так же, как сокращение. Высший свет приводит кли к сокращению, чтобы он был в намерении не для себя, а потом уже, насколько не для себя быть в отдаче, насколько он поднимается над желанием получать своим и может использовать свое желание получать только лишь ради отдачи или либо давать ради отдачи, либо уже получать ради отдачи. Но все эти действия происходят с помощью света, возвращающего к источнику. Так что, то, что осталось в желании, что я не могу использовать это для отдачи, называется клипот? Нет. То, что ты не можешь. Сокращение ты должен сделать на все желание получать твое. Не может быть, чтобы на часть желания ты делал сокращение, а на часть нет. Такого не бывает. Сокращение делается на все желание получать твое, которое раскрывается. Высший свет это делает. А потом, после сокращения, ты уже видишь. Кроме сокращения, что ты еще можешь использовать ради отдачи? То есть не остается у тебя в кли какая-то часть, которая будет ради получения. Но если вся духовная работа нам над сокращением, то где же тут клипот? Нет тут никаких клипот, не может быть клипот. Так а где же тогда эта система клипот находится под сокращением? Ну, это уже потом. Это уже система целая, мы будем изучать дальше. Ты спросил заранее об этом, я не думал, что это в этом твой вопрос. Желание получать, которое начинает работать, он привлекает свет, возвращающий к источнику, который совершает в нем сокращение, и дает еще потом силу работать выше цимцума, выше сокращения ради отдачи. Нет в нем клипы. Так клипа совершенно в другом месте, не здесь, да? Нет. Клипот — это только... возникает уже после сокращения, то есть, извиняюсь, после разбиения. Благодаря разбиению они начинают формироваться. И они не относятся к кли, не может быть в кли, которая находится в святости, часть, относящаяся к клипе. Никогда такого не может быть. Интересно. Как ты мог себе это представить? Что такое может быть? Как такое может быть? Чтобы в одном месте было и клипа, и святость. Ну, так мы же знаем, что клипа, она тоже находится в духовном, что-то духовная вещь. Духовная, потому что она хочет использовать свое желание, направленное к Творцу, но только ради получения. У него есть связь с Творцом, он хочет его. Да, поэтому мне непонятно было, мне до сих пор непонятно, где находится это место, которое называется клипа. Если после сокращения я нахожусь в духовном, то как могут быть клипы, клипот? Я же должен быть все время в святости. Но мы потом это будем изучать. Это уже меры, это система миров. Да?
Me?
Кто?
А, USA Virtual Group. USA Virtual Group.
Yeah, hello, Ralph. You mentioned
Здравствуйте, Рам.
Students earlier that the world of Tuma and the world of purity do not belong to the creature.
Вы напомнили прежде, что система миров не относится к творению, ни святости, ни клипы. Это системы. Уламот мира — это система. А творение, то есть это уже душа, которая может находиться в этой системе либо в святости, либо в клипе, в скверне, исходя из ее работы. Да?
Manifest as we move up the ladder, so to speak, should we be looking out for other attributes?
Можем ли мы ожидать другие свойства, когда мы поднимаемся по ступеням лестницы, выше желания получать? Желание получать — это материал творения. Все остальное — это уже форма отдачи, которую творение принимает, желание принимает на себя, форма отдачи. Спасибо. Дальше. Мы на 19-й странице,
18-й пункт.
Вся действительность включена в бесконечность и выходит, происходя из существующего, или желание получать является новым и выходит, появляясь из ничего. Зная, что вся суть новшества задумана Творцом в этом творении, о котором мудрецы сказали, что он вызвал его к существованию из ничего, в том, что новизна это приходится только лишь на форму желания наслаждаться, заложенного в каждом творении. А сверх этого не возникло ничего нового в акте творения. В этом смысле высказывание «производит свет и творит тьму». В этом смысл высказывания «производит свет и творит тьму». Рамбан объясняет, что слово «творит» указывает на новизну, то есть на то, чего не было прежде. Ты видишь, не говорится «и творит свет», именно потому что нет в нем новизны, как в случае создания чего-то из ничего, потому что свет и все содержащееся в свете, представляющее собой все самые приятные в мире ощущения и постижения, все это выходит, происходя из существующего, то есть как сущее из сущего. Поэтому называются они словом, уже содержащимся в Творце. В таком случае нет в них признака новизны, и поэтому сказано «производит свет», чтобы указать, что нет в нем признака новизны сотворения. Но о тьме, заключающей в себе все самые неприятные ощущения и познания, сказано и творит тьму, потому что он создал их действительно появляющимся из ничего. То есть, безусловно, нет этого в реальности Творца совсем, но обновление происходит сейчас, ибо корнем их всех является форма желания наслаждаться, включенного в свет, распространяющийся от Творца. Так что сначала она только темнее высшего света, и поэтому называется тьмой относительно света. Но в конце из нее распространяются и появляются клипот, ситрахра и грешники, которые окончательно отрезаются ею от корня жизни. И в этом внутренний смысл фразы «ногами она нисходит в смерть». Объяснение. Слово «ноги» указывает на конец чего-либо и означает, что ногами «малхут», которая представляет собой... То есть они означают «малхут», которая представляет собой желание насладиться присутствующим в распространении света Творца, от которой в конце нисходит смерть к ситре Ахра, а также питающимся и тянущимся за ситра Ахра. Вопросы. Понятно, что это система. Что ты говоришь, Ниф? Что ты там, стесняешься? Я не понимаю, что такое это за реальность, которую он сейчас нам описывает вообще. На каком этапе, где это? Непонятно. Где мы здесь находимся вообще? Ты прав. Он не говорит, где. А что это за вопрос, где? То есть он как бы описывает что-то, то есть какие-то принципы на пути. Он говорит, что есть клипот. Он говорит, что есть свойство отдачи и свойство получения. Свойство отдачи относится к Творцу. И все, кто находится в этом свойстве, называются праведниками, работниками Творца, исправленными душами. А напротив этого, противоположность этому, существует система, где желание получать не исправлено еще ради отдачи. И это система скверны, клипот. То есть могут быть они также, желание может быть ради получения, ради отдачи. Эти системы называются миры. А души находятся внутри миров, и они поднимаются и опускаются, исходя из действий в мирах, также и в системе скверны, нечистоты, есть также подъемы и падения, и спуски, так же, как в системе святости. Не смотри, что это называется система скверны, нечистоты. Это просто они работают ради получения. Также ты слышал, может быть, что большой Коэн, первосвященник, они покупали это первосвященство, и он умер, допустим, этот первосвященник во время Йом-Кипур в Святая Святых, потому что его душа относилась к системе нечистоты, и он поэтому умер там в этом месте святости. Мы знаем такие примеры: Билам, Балак, Аман, Амалек — это шороши, то есть корень их. И еще другие всякие. Почему он говорит, что человек, он питается клипот, и поэтому он использует их? Если это человек, то как же он подобный Адам? Как же он может питаться от клипот? Ну, ты не должен свои какие-то комментарии, то, что ты думаешь, тут уже распространять. Мы говорим про человека, это обычный человек, как обычный человек, который находится в этом мире. И он в потенциале может стать подобным Творцу, как Адам, но пока он не стал, он питается клипот, он получает жизненную силу из-за того желания получать для себя. И от чего он питается? Он получается немного от того, что у него есть... желание ради получения. И понятно, что клипа, немножко есть клипа, он питается ею. Небольшой такой свет. Да. И это хорошо. Он питается осадками клипот. Представь себе, человек, который находится в этом мире, он находится в полном отключении от духовного, но все равно имеет какое-то отношение к системе клипот, которая является духовной. Она духовная, она работает просто ради получения, но направлена к Творцу, и благодаря ей человек может расти. И он растет и растет, пока с помощью нее он не может войти в духовное, в святость. Я не понял, о каком человеке вы говорите? Ты, например, в какой системе клипот нахожусь? Откуда ты берешь силу, силу свою жизненную? Мы говорим, этот мир — это иллюзорный мир, это сила телесная, там, я не знаю, он так пишет. Она иллюзорная для тебя, потому что ты находишься в таких иллюзорных формах, которые не настоящие. Но желание получать тебе, оно не иллюзорное. То есть те формы, которые тебе твое желание получать рисует, это иллюзорные. Они не приходят к тебе от отождествления тебя с Творцом, поэтому они называются иллюзорными. Но ты питаешься от системы ради получения, то есть системы клипы, которая растит тебя, и благодаря этому ты можешь потом войти в святость. Так это. Так он здесь буквально говорит о человеке в нашем мире? Да. Как тогда можно назвать этого, это создание? Как его? Нифнаон? Я думал, что вообще учение 10 сферот не говорит о нашем мире даже ни одного слова. Не будь, не делай себя такого примитивного, но я же тебе объясняю. Что, опять тебе объяснить? Если он говорит о духовных действиях, это правда. Нет там ни одного слова, которое бы говорил о нашем мире, потому что наш мир материальный. Но если он хочет тебе объяснить, как человек поднимается и входит на духовную лестницу. Понятно, что он говорит о человеке нашего мира, да? Что касается определений, мы говорим, что нет более науки, более точной науки, чем науки Каббала, и поэтому четкие, очень точные определения, поэтому слова не могут быть другими, а именно этими. Ну, тогда, когда ты правильно это воспринимаешь и читаешь, добавь это. Иначе, если у тебя ни на чем основываться, тогда ты можешь это крутить как угодно. И ты не знаешь, за что зацепиться, у тебя нет еще постижения истинного, что-то самого слова, состояния, сути. Поэтому вы как бы в воздухе висите, но тоже понимает, о чем речь. Наука говорит очень точными формулировками. У него такого человека уже нет сомнений. То есть я хочу уточнить, то, что они используют те же имена для разных состояний, каждое имя должно относиться к определенному состоянию, хотя это те же самые слова. Как можно вообще уточнять все эти вещи, что отраженный свет, там, смотря в какой сфере и так далее? Ну, понятно, ты понимаешь, что ты путаешься, ты прав, твои претензии правильные. Но что можно сделать с этим? Ничего не сделаешь. Ты не можешь человеку дать в том состоянии, в котором он находится, ты не можешь ему дать какую-то основу, какое-то понимание четкое, если он еще не вошел в систему. Только из того, когда он входит внутрь. Но с другой стороны, это не важно. Что такого страшного в том, что ты немножко путаешься, что ты будешь путаться. В чем проблема? Ты этим ничего не делаешь, ты ничего не разбиваешь, ты себя не останавливаешь от продвижения, ничего. На здоровье можешь путаться. Поверь мне, это никак абсолютно не влияет на твое продвижение. количество знаний, правильно ли это знание вообще? Это может только дурачок думать так, что «Ой, я тут запутался, что со мной будет, как я буду продвигаться?» Ты же здесь не изучаешь науки этого мира нашего, что ты должен какой-то там сдать экзамен, тогда ты сможешь вообще продвинуться. Нет, только в отдаче, во вложениях, которые ты вкладываешь, от этого зависит все нето. Ты, например, 100 часов вложил, и, может быть, после этих часов ты полностью все не понимаешь и запутался, и вообще не знаешь, где ты находишься. А второй, который рядом с тобой, например, Дуди, все понимает, все там четко себе разложил по полочкам, все дела, все прекрасно у него. Вы вдвоем? Вы взвешиваетесь только одним, насколько каждый делал усилия над своим эгоистическими силами, своим эгоизмом, только в этом. А все остальное не важно. Поэтому, может быть, что ты такой запутанный, такой раздосадованный, хочешь продвигаться, и не получается у тебя. А Дуди довольный такой, знающий, все прекрасно. Это ничего не значит. Не умный учится, как написано. Поэтому и подход должен быть в соответствии с наукой этой. Так что можно изучать из тех результатов, этих следствий, которые мы чувствуем, которые проходят на нас. Так что нет никакой связи? Нет, абсолютно. Так что все, что я чувствую, мне хорошо, плохо, я умный, глупый, вообще не имеет никакого значения, не обращать внимания на это. Ты еще увидишь, насколько ты будешь запутанным и брошенным, и вообще непонятно. И именно после этого приходит наоборот ясность, раскрытие. Да, это ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Ты не знаешь, какие состояния ты должен пройти для того, чтобы прийти к раскрытию глаз. Каждый раз. То есть я измеряю всегда только свои усилия, которые вкладываю, а результат меня не должен вообще волновать. Даже если он тебя волнует, но исходя из формы твоих усилий, ты не можешь ничего сказать. Ты можешь чувствовать, ой, я ничего не сделал, и прошло несколько месяцев, и как я продвигаться могу, я ничего, как я могу быть в отдаче, и где группа, где что. И потом выясняется, что именно это было. То есть и форму отдачи, вложений я не могу изучать. Нет. Так что мне дает? Ничего. В этом все дело, чтобы ты был в чистой отдаче. Но, может быть, я не в чистой отдаче. Это оставь Творцу, он уже взвесит это. Главное, что ты хочешь быть в этом, и в таком виде ты стараешься. То есть быть, хотеть в этом, это только это я могу измерить и на этом основываться. Только это дает мне основу. Основу дает тебе десятка, когда ты в нее включаешься и там растворяешься. О Творце он говорит здесь, что есть тут что-то новое. То есть то, что творит, само слово «сотворять» — это тьма. То есть, да, конечно, написано «сотворить злое начало». Мы говорим, что Творец — это «боуре» и «приди и увидь». Боуре, Творец, то есть приди и увидь, это что касается нашего постижения. То есть я должен прийти к этому состоянию, чтобы из моих келим постичь. Из тьмы. Да, из тьмы. Да. Ученик из Ашкелона спрашивает, реальность является ли действием света в келим? Да, реальность, действительность — это действие света в келим. Можно расширенно как-то более объяснить это. А что еще, какая может быть реальность, о которой мы говорим? Свет, который рисует в наших келим. Реальность этого мира, нашего мира, она иллюзорна. Иллюзорна не потому, что она не находится в келим. Она находится в келим этого мира, то есть ради получения, поэтому говорим, что она иллюзорная, она не настоящая, потому что она абсолютно не находится в подобии с Творцом. А есть также реальность настоящая,
совершенное, когда есть подобие с Творцом в отдаче, и это называется высшие миры, вечные миры. Почему? Потому что даже если потом они сворачиваются и включаются в бесконечность, но в такой форме они все-таки находятся там, в своей форме они там находятся, и они там все связаны в одно, и эта форма не исчезает.
Да.
Так реальность вот этой системы тума, то есть скверны и к святости, она относится к святости, она к духовному относится или в нашем мире это она относится? Где такую можешь реальность увидеть в нашем мире? Нет, конечно. Также и система скверны, система нечистоты, это не в нашем мире, это система, которая хочет использовать, буквально использовать высшую силу ради получения. Это не дано человеку, который оторван от этого. И есть в этом много очень всяких таких различных аспектов в системе тума, то есть нечистой системе. И можно об этом читать, хотя каббалисты не советуют это делать и не стараются это объяснять. Но да, есть. Если ты, например, почитаешь у Ари в «Древе жизни», Эцхаим, ты увидишь, он там описывает системы эти де тума, то есть скверны, клипот. У Рамхаля есть. На самом деле не очень много. В Зоаре, да.
Ну,
мы находимся на 20-й странице. Девятнадцатый пункт. Поскольку мы ветви, исходящие от бесконечности, то находимся в нашем корне в удовольствии нам, а то, чего нет в нашем корне, будет для нас обузой и страданиями. Но тогда возникает вопрос, поскольку это отличие формы желания получать обязано быть в творениях, иначе как бы они могли произойти от него и выйти из категории творец в категорию творения вообще, что возможно представить лишь посредством отличия формы. И более того, эта форма желания наслаждения является основой природы всего творения, так как замысел творения порождает ее, и она является также мерой количества добра и наслаждения, как мы уже сказали, потому она называется местом. И как же можно сказать о ней, что она называется тьмой и простирается до состояния смерти, поскольку создает в низших получающих состояние разрыва и отделения от источника жизни, не дай Бог. Еще необходимо понять, в чем причина того сильного трепета, который приходит к получающим вследствие отличия этой формы от Ацмуто, и почему обрушился на нее великий этот гнев. И чтобы в достаточной мере разъяснить себе эти тонкие понятия, необходимо прежде выяснить происхождение всей совокупности наслаждений и страданий, ощущаемых в нашем мире. И осмысли это, зная, что природа любой ветви придет к подобию своему корню. А поэтому все имеющиеся в корне, все имеющееся в корне будет принято также и ветвью. Она это тоже полюбит и будет сильно этого желать. От всего отсутствующего в корне также и ветвь отделяется, не потерпит и возненавидит это. И это непреложный закон действует в любом корне и его ветви. И поскольку именно Творец является корнем всех созданных им творений, то все находящиеся в нем и исходящие к нам от него прямым продолжением придется, то есть все находящееся в нем и исходящее к нам от него прямым продолжением придется нам по вкусу и будет приятным, так как нашей природе близок наш корень, а все вещи, отсутствующие в нем, исходящие к нам не напрямую от него, а в силу полярной противоположности самого творения, то есть желания получать, будут противны нашей природе, и будет трудно нам их терпеть. Так, например, мы любим покой и чрезвычайно ненавидим все, относящееся к движению, настолько, что не совершаем никакого движения иначе, чем ради достижения покоя. И это результат того, что нашему корню не свойственно движение, а свойственен покой, и в нем вообще не происходит никакого движения. Но у Творца нет движения, потому что Он совершенен. А у нас мы не хотим двигаться, потому что мы лентяи из-за лени. Поэтому это также против нашей природы. Движение нам ненавистно. И точно так же мы любим мудрость, мужество, богатство и все прочие достоинства, именно потому, что они содержатся в нем, в нашем корне, и мы сильно ненавидим их противоположности, такие как невежество, слабость, бедность, презрение и тому подобное. Именно вследствие того, что они полностью отсутствуют в нашем корне. Поэтому они нестерпимо отвратительны и ненавистны нам. Но необходимо исследовать, как возможно какое-либо продолжение, которое происходило бы не напрямую от него, а из полярной противоположности самого творения. С чем можно это сравнить? С богачом, который зовет человека с рынка и кормит его, и поет его, и одаривает серебром и золотом изо дня в день, и с каждым днем все больше. И заметь, что этот человек различает в бесчисленных подарках богача два разных вкуса одновременно. Потому что, с одной стороны, он испытывает бесконечное большое наслаждение в силу многочисленности его подарков, но, с другой стороны, ему тяжело вынести избыток благодеяния, получаемое, и он стыдится в момент его получения. Это возрастающее с каждым разом число подарков становится невыносимым для него. И, конечно же, наслаждение, получаемое от подарков, исходит к нему напрямую, отдающего богача, но ощущаемая в подарках нетерпимость исходит не от дающего богача, а из самой сущности получающего, когда в нем пробуждается стыд вследствие получения и невозмещенности подношения. Но на самом деле это, конечно, разумеется, подстраивает ему сам богач, но только не напрямую. Тебе понятно, Нив? Нет. Почему непонятно? Ты должна объяснить. У меня на этой неделе как раз спрашивали об этом. Что это означает не напрямую? Как может быть такое, чтобы Творец так это устраивал? Творец дает тебе все, 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 благо, 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 ты получаешь все от него. И вдруг ты начинаешь чувствовать: ого, Боже, Он все мне дает, а я все только получаю. Откуда это приходит? Из того, что Он дает. Так напрямую Он тебе дает? Да? Да. Так почему ты чувствуешь стыд? Мы видим, что это новое творение, само по себе, отдельное. Приходит от Творца, откуда и кого еще. Да, это новое отдельное творение, которое, да, создал Творец, этот стыд, и присоединил его к разжеланию, которое ради получения, и дал, чтобы это желание могло пробудиться, и от формы получения ради получения пришло к получению ради отдачи. И получается, что параллельно, не напрямую, он в тебе пробуждает стыд. До такой степени, что ты просто ненавидишь эти наслаждения и ненавидишь получение. Хорошо. И тогда получается, что есть разрыв между творением и Творцом. Нет, это все зависит от творения. Творение получает влияние от Творца. Прямое и непрямое. И творение находится между этими двумя влияниями. И тогда в творении это вызывает прямое воздействие и косвенное, и между ними он должен решать. Так как тогда творение? Как Творец может какую-то связь иметь с творением, если он полностью противоположен ему? Но это вообще не проблема. Почему? Написано, что я нахожусь с вами в вашей скверне. То есть Творцу нет никаких проблем быть везде. Для него это все то же самое. Только по отношению к тебе это. А у Творца нет такого, чтобы он мог быть ради получения. Он не может загрязниться этим, как ты. Но с какого закона это исходит, что он полностью отдающий ведь? Он полностью отдающий, он создал творение, желание получать. Это ничего не меняет в нем, не принижает его. Но почему закон, закон подобия свойств и равенство свойств, противоположности свойств имеет отношение только к творению? Почему не к Творцу? Ну, потому что он первый, и он выше этого, и он также и не устанавливает, что желание получать ради получения — это зло, это плохо. Это так должно решить творение, абсолютно самостоятельно, независимо. Она должна так решить, что желание получать, получение само — это зло, потому что отделяет его от Творца. Поэтому творение самостоятельно должно это сделать. Не обязано, не в обязательной форме. То есть оно делает первое сокращение, поэтому а Творец не обязывает творение делать, то есть Малхут совершать симцумали в первое сокращение. И тебя также не обязывает. Так же, как гость, который сидит напротив хозяина, он может преодолеть стыд, он может преодолеть наслаждение. То есть у него может победить либо его наслаждение от еды, чтобы он ел, или стыд. Он должен решать. Но это не называется вообще преступлением, прегрешением, пока он не принял решение сделать сокращение и решить для себя, что он больше не будет получать ради получения, тогда это уже условие работает, и тогда это уже называется запрещенным. Что это означает? Конечно, что это запрещено, потому что это сопровождается тьмой, всякими неприятными такими вещами и действиями, которые сопровождается тьмой до смерти, до страдания и так далее. Но, в общем-то, это не случается. Это как Адам решен, когда он согрешил, и в всех исправлениях. То есть Творец вроде как бы не давит на тебя, но если ты принимаешь на себя условия, что ты должен быть ради отдачи, тогда Творец принимает твое решение, и он уже вместе с тобой в этом. Тут нет давления как бы со стороны Творца напрямую, чтобы ты был в отдаче, в слиянии и так далее. Нет. Получается у нас, что творение это выбирает самостоятельно. Я тебе советую пойти домой и жить в своей семье, и забыть вообще обо всем этом. И просто наслаждаться жизнью. Что ты выбираешь тут сидеть, несчастный? Да, ну что, что ты смеешься? Ты понимаешь, что это выбор? Твое решение. Ты можешь сказать, нет, ну где я, если бы я мог, но я не могу, Творец мне так это все устроил. Это верно. Но, в общем-то, в таком виде это все, что ты не можешь его в этом обвинить. И это потому, что он предваряет, он первый, он высший. Да, он так тебе это все устраивает. А потом он тебе скажет так же, что Нив, я тебя разве притянул, что я тебя тут пригласил? Что ты хочешь от меня? Что требуешь от меня? И все. Но если ты пришел требовать работу ради отдачи, у тебя она есть. Что ты хочешь? С чем ты можешь к нему обратиться? Ты хочешь просто так сделать сокращение и работать там вообще, вкладывать и потеть? Ну, пожалуйста, делай так же, как ты спортом занимаешься. Ты понимаешь, этот бизнес, он очень жесткий, жестокий. Да. Вот это вот дело, которое, ну, стыд этот. То есть вот это создание, когда сотворено как сущее из ничего, это непонятно. Желание, которое было прежде как желание Творца, и начало формироваться, проявлять себя из-за того, что Творец захотел его наполнить, и чтобы привести его к какому-то самостоятельному осознанию, он его создает есть из ничего, то есть существующий из ничего. Почему? Потому что сначала не было ничего, был только высший свет, и он создал в нем вот это вот желание. Но это в такой простой форме, я это объясняю специально. То есть Творец решил, что он хочет создать желание получать внутри высшего света, в желании отдачи. И тогда они начали вдвоем уже существовать. То есть высший свет, который был создан до желания, он уже начинает развивать желание. И развивается в конечном итоге в соответствии со светом. Я спрашиваю про стыд, что это творение, отдельное, самостоятельное творение. Здесь тоже есть как бы вмешательство Творца, что он создает это как сущее из ничего. Да, это Творец, конечно, Творец. Только вот пойми, что желание получать, которое получало ради получения в Малхут Мира Бесконечности, наслаждалось и доставляло Творцу наслаждение тем, что получало наслаждение. И нет тут никаких проблем. Не было проблемы. То есть он чувствовал, что он наслаждает своего хозяина. И так все существовало. Как человек и собака. Собака наслаждается тем, что хозяин его кормит, а хозяин наслаждается тем, что он кормит свою собаку. И ничего, нет никакого недостатка в этом. Все прекрасно. Так могло и остаться так же. И в мире бесконечности все было прекрасно. Но разница в чем? Что Творец хочет, чтобы творение, как Малхут мира бесконечности, было не создано им, а чтобы само творение пришло самостоятельно к его статусу. То есть он как бы, чтобы он сам сформировал себя в особом желании получать, чтобы он мог сказать: «Это я, отделенный прежде всего от тебя». А потом, после того, как я отделен от тебя, я сейчас возвращаюсь и становлюсь как ты. Это просто Творец дает такую возможность творению, и поэтому стыд может быть, а может и не быть. Это дополнительное то, что было создано в Малхут Мира Бесконечности. Так что получается, что есть дважды что-то из ничего? То есть сначала желание получать, а потом стыд? Ну, скажем, что так, да. Еще вопрос. Начало ступени — это раскрытие клипы? Начало ступени — это... Нет такого раскрытия клипы. Как работает вот этот принцип «одно против другого»? Как, когда человек продвигается в духовном, как начинается? С чего начинается ступень? Человек, который входит в духовном, у него нет клипы, он еще не клипа. Клипа — это уже напротив системы бия, миров бия. Там уже раскрываются такие келим, которые являются следствием разбиения Адам Ришон. Мы пока еще не находимся там. Мы еще до этого, когда мы начнем входить в святость, тогда мы начнем раскрывать, что это может быть ради получения. И это уже клипа. Да? С чего начинается ступень?
С
того, что у нас есть первая авая. В одной точке. Но ради отдачи. Семя. Три дня абсорбции семени. Есть там такие действия анализа, какие-то отходы, но это все еще не называется клипот. Мы и придем еще к этому. Я не хочу слишком сильно входить в это. Также и слова непонятны, и вообще это рано еще. Нету еще у нас возможности это как-то правильно выразить. Ну хорошо, где мы? Дуди, 20-й пункт. Ну, ладно, тогда завтра. Нет, не завтра. Да, завтра, может быть, даже днем завтра. Shabbat Shalom.